слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Дорогие друзья, всех приветствую. Напоминаю, что мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Также подключайтесь к нашим соцсетям, Рутуб, ВК, Телеграм. Смотрите трансляцию, пишите комментарии. А я приветствую нашего постоянного ведущего Александра Дугина, философа. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы сразу начать с такой действительно нашумевшей темы, которая всполошила не только Соединенные Штаты, но и действительно весь мир. По всем СМИ распространилась очень быстро эта новость, а это именно убийство Чарли Кирка, достаточно популярного и влиятельного представителя движения МАГА, наверное, одного из самых влиятельных представителей движения МАГА. Он был застрелен с расстояния около 200 метров из снайперской винтовки. Пуля попала прямо в артерию, спасти не смогли. Ну и, конечно же, огромное началось движение после этого. Очень много консерваторов, тех, кто, в принципе, выступал, также был согласен с его идеями, начали критиковать демократов, всех либералов, да и, в принципе, называть демократов убийцами. Вот как можно прокомментировать вот это событие?
Конечно, то, что та трагедия, которая произошла с Чарли Кирком в США во время его мирного турне по кампусам, где он методично начал это еще 10 лет назад, хотя ему было всего 32 года, 31 даже, он 93-го года рождения, совершенно мирный человек, не участвовавший никогда ни в военных действиях, не являющимся экстремистом, наоборот, он один из самых умеренных среди сторонников Трампа. И вот этот на самом деле невинный человек, тем не менее, имевший свою точку зрения, разделявший традиционные ценности, очень мягко, но последовательно отвергавший те деструктивные направления, которые у нас вообще в Российской Федерации запрещены, а в Америке они процветают. Это трансгендеры, ЛГБТ-движения, у нас это все запрещено. Так вот, Кирк объяснял долго и спокойно, размеренно, что это извращение, что это грех. Он стал был христианином, он бы придерживался традиционных ценностей. Но, собственно говоря, это и есть мага. Кирк – представитель тех людей, того большинства американцев, которые выбрали Трампа. Может быть, Трамп не на высоте их решения, но все равно это фигура, которую продвигали все они. Сам Чарли Кирк был дружен с Трампом. Он оказал, значит, на самом раннем этапе, поскольку он уже был очень влиятельным общественным деятелем, поддержку Джей Ди Венсу, когда тот еще избирался в Сенат. То есть, на самом деле, он был одним из таких основателей всего этого движения. Причем человек – носитель идеи, носитель позиции, не носитель экстремистских точек зрения. И поэтому его гибель, его убийство – это удар по всем тем людям, которые являются сторонниками традиционных ценностей. Это также люди, противники традиционных ценностей, убили мою дочь, когда она возвращалась с фестиваля традиции. Это сторонники глобализма, сторонники либерализма, сторонники вот антитрадиционных ценностей. И Украина, собственно говоря, и стала жертвой вот тех же самых сил, которые убили Чарли Кирка. Поэтому здесь вопрос не в том, что это что-то неожиданное, чрезвычайное, просто сейчас Запад и, наверное, человечество в целом начинает по-настоящему только сейчас осознавать, в какой ситуации мы находимся, что мы находимся в огромной глобальной гражданской войне. И в этой гражданской войне две главные позиции, они действительно представлены символически Чарли Кирком, жертвой, и его убийцей. Ее убийца, молодой человек, Тайлор Робинсон, он представитель ЛГБТ-движения, сожительствовал с трансгендером Фури, сейчас это стало известно. На его карабинах, неиспользованных, были написаны лозунги ЛГБТ «Убей фашиста», «Убей всех, кто выступает против разного рода извращений. То есть это фактически идеологическое столкновение двух символических миров. Мира традиционных ценностей, воплощенных в Чарли Кирке, кстати, который, на чьей стороне и мы воюем. Вот почему меня немного удивляет. Как-то мы немножко осторожно издалека относимся к этому. Но наши враги убили нашего. Потому что Чарли Кирк, он, кстати, выступал за сближение с Россией. Резко критиковал Зеленского. Считал, что Трамп даже отошел от своей программы, когда он, в общем, давил на Россию. Он был нашим другом. Он был нашим единомышленником не только геополитически, но он был нашим единомышленником и в мировоззренческом смысле. И когда мы позволяем себе говорить, что он был крайний, что он был как бы правый, ну, он не был, конечно, левым, но он был таким, как мы, он был таким, как обычные, нормальные, здоровые люди. А вот его убийца принадлежит к категории совершенно нездоровых людей. И вся его переписки, вся его ненависть, и вообще вот его поступок, взять и убить своего идеологического оппонента, не будучи в состоянии вести с ним диалог, это экстремизм. Это экстремизм, который десятилетиями в Америке, в западном мире навязывается. Таких людей, как Тайлор Робинсон, воспитывают тысячами, а может быть и миллионами. Это как раз противники МАГА, это сторонники ЛГБТ, запрещенного в Российской Федерации, бесконечной незаконной миграции, отказа от любых традиционных ценностей, сторонники легализации всякого рода извращений, и их уже целое поколение. Вот что страшно. То есть Тайлор Робинсон – это тоже жертва в каком-то смысле, только жертва пропаганды. Как, кстати, Украина. Это вот как это очень много параллелей, потому что и Украина – жертва, и украинский народ – жертва. Они убивают, они насилуют, они осуществляют самые страшные формы борьбы с теми, кого считают своими мировоззренческими и политическими противниками, но они как раз убийцы. И, конечно, самая страшная была реакция демократов и либералов в самой Америке. Множество людей хохотали, радовались, визжали, плясали, когда Чарли Кирка убили. И вот это вызвало не на шутку уже опасения в самой Америке, потому что само преступление было страшным. Но реакция на него со стороны либералов, со стороны глобалистов, она была невероятной. Я, кстати, столкнулся с тем же самым, ну, конечно, не в России после гибели Даши. Украинские сети взорвались от радости. Представляете, невинную девушку убили, а они радовались, они язвили, они говорили, мы тебя убьем, мы твоих, всех остальных убьем, и всех русских убьем. И вот нечто подобное, с чем мы уже на Украине имеем дело здесь не только там 3 года специальной военной операции, 3,5, но и с 2014 года, а то и раньше, вот с этим сегодня столкнулись американцы. И вы знаете, они пришли в ужас. Сторонники МАГА сказали, если мы будем продолжать быть мягкими, добродушными, если мы будем спускать все с рук, нас просто перестреляют. А ведь Чарли Кирк, он был для Трампа как политический сын. То есть в самого Трампа стреляли, его политического сына убили. Он очень был близок с Трампом. И хотя он критиковал его за некоторые действия, с которыми он был не согласен, но он был абсолютно на его стороне. И, конечно, вся семья Трампа прореагировала очень бурно, потому что это, в общем-то, приговор, это черная метка всем им. И люди, которые радовались гибели Чарли Кирка, они не скрывали своих намерений убить Такера Карлсона, убить Алекса Джонса, убить Трампа, убить членов его семьи, убить членов семьи Чарли Кирка, которые потеряли отца, у него 2 детей и мужа. И, соответственно, Эрика Кирк, она выступила на его похоронах как очень мужественный человек с крестом в руке. Представляете, для этой атеистической Америки выступить с крестом в руке – это уже подвиг христианского духа. Поэтому сейчас МАГА начинает переструктурироваться, оставляют свои внутренние распри и говорят, что если мы сейчас не соберемся, нас просто перестреляют. А вторая реакция, тоже очень важная, со стороны демократов, потому что это раскололо Демпартию. В Демпартии сейчас сформировалось два два полюса, да, все на глазах просто с каждым днем расходящихся. Одни говорят, это уж слишком, нельзя так, нельзя переходить к политическому террору, нельзя убивать своих оппонентов, даже если мы с ними не согласны. Но это далеко не все, это где-то, скажем, половина Демпартии. А вторая половина Демпартии и на уровне сенаторов, и на уровне конгрессменов, и на уровне их сетей социальных, они говорят, правильно, убивали, убиваем и будем убивать. Они же все нацисты, все сторонники традиционных ценностей – это фашисты и нацисты и расисты. Их надо убивать, давайте их убивать, давайте радоваться тому, что Чарли Кирк умер. И, конечно, это многие, там, десятки тысяч людей выходят из Демпартии от ужаса. Они говорят, мы не хотим в этом участвовать. Другая часть демократов осуждает категорически произошедшее, но одновременно вот эти все самые радикальные леволиберальные силы, которых культивирует Сорос, да, собственно, Обама и Байден, они все результаты просто продукты пропаганды, страшной античеловеческой пропаганды, которую левые либералы и глобалисты ведут во всем мире, но в Америке они достигли вот таких страшных результатов. Это очень серьезный момент. Фактически гражданская война, которая тлела в США все эти годы между сторонниками традиционных ценностей и противниками традиционных ценностей, и сторонниками, в свою очередь, антитрадиционных, нетрадиционных ценностей, за всех форм извращения, от философского до физического, мутиляции, трансгендеры, смена пола, отказ от собственной идентичности, обратный антибелый расизм. Все это стало практикой. Это стало практикой, результаты которой, в общем-то, воплотились в террористическую деятельность. Трамп обещал на днях закрыть так называемое антифашистское движение. Это так только название антифашистское. Это ультратеррористические группы, которые поддерживаются Соросом, для как раз раздувания гражданской войны. Не знаю, закроет или нет. Там есть многие противники среди как раз демократов и либералов, которые, собственно говоря, являются опекунами этого террористического движения, которое называется «Антифа». Они не борются с настоящими фашистами, они не борются с капиталистами, они борются с консерваторами, с людьми, чьи точки зрения они, как бы сказать, считают абсолютно неприемлемой, но они борются с теми, кто на самом деле имеет иные взгляды. Но когда их обвиняют в фашизме, это означает, что как бы сами антифашисты считают, что они получили лицензию на отстрел. Поскольку фашистов можно убивать, кстати, это тоже не совсем факт, что их можно всех прям убивать без всякого разговора. Надо еще доказать, что они действительно фашисты, что они преступны. Ну, и есть определенные ограничивающие правила в разных странах. Они по-разному звучат. Но брать и любого назвать фашистом и на этом основании его уничтожить – это по-украински, на самом деле. Это какой-то экстремизм, это предельная форма уже политического идеологического вырождения. И не случайно часто, все чаще и чаще, реальными людьми, кто осуществляет эти теракты, являются люди психически нездоровые, которые просто подверглись либо трансгендерной операции, а это же делает человек абсолютно невменяемым на всю жизнь, либо просто усвоивший абсолютно извращенные формы ментальных предпочтений. Вырожденцы и извращенцы по неволе, или уже физически, или психически. И, конечно, они не уязвимы для рациональных аргументов, для юридических, что надо доказать, что кто-то фашист, надо, да вообще потом, кто им дал право вершить правосудие, это правосудие прерогатива государства. А они тогда говорят, а государство в руках фашистов, мы будем бороться и с государством тоже. Вот где мы сейчас находимся после этой трагической событии Чарли Кирка, но одновременно Чарли Кирк стал символом традиционных ценностей для всей Америки. Люди массово, тысячами, толпами идут в церковь, потому что Кирк был для них воплощением молодого человека, верного христианству. И это очень важно. Идет поворот среди огромных масс американского населения, которые видят в Кирке мученика, фактически святого политического, идеологического А кто знает, может быть, и настоящего святого, потому что на самом деле его защита христианства, его защита религии, традиции, семьи, здоровых отношений, идентичности, истории, достоинства человеческого – это действительно подвиг. И он за этот подвиг отдал свою жизнь. Поэтому очень важно обратить внимание и на вот тот результат, скажем, ну, очень болезненный, конечно, трагичный, но положительный, который из этого извлекли. Наверное, сторонники либерализма, антифашизма думали, что они запугают консервативное большинство Америки, а они его только пробудили.
Вот знаете, Александр Гельвич, интересный момент как раз связан с тем, что вы отметили. Многие пошли в церкви, многие просто стоят, вспоминают и действительно вот как бы желают, отправляют в добрый путь Чарли Кирка, в то время как в случае, если со стороны демократов убивали важного действительно представителя их общества, тогда сгорали города, сгорали огромные районы и действительно творился хаос, что очень заметно сейчас вот как раз в сопоставлении. Но вот знаете, мне интересен один вопрос. Что будет с Америкой вот в ближайшем будущем? Не начнется ли вот действительно вот эта гражданская война и столкновение уже перейдет не из разряда единичных случаев, а прям крупное?
Ну, во-первых, конечно, что да, когда-то демократических лидеров убивали, вы правы, но последние годы символами как раз демократии становятся какие-то наркоманы, убийцы, преступники, сумасшедшие, грабители, которые погибают в некоторых случаях, как Джордж Флойд, от рук полицейских. И тогда поднимается огромная волна протеста, погромы, как вы заметили, но только не из-за идеолога, не из-за носителя какого-то, скажем, либерального мировоззрения, не из-за мыслителя, а из-за какой-то самой вот социального отребья, которого сознательно поднимают на флаг, на знамена либералы, глобалисты. Поэтому здесь вот это важное уточнение. А что будет с Америкой, вы спрашиваете? Это пока трудно сказать. Вот, собственно говоря, Трампу, мага, сейчас, в общем-то, в каком-то смысле тоже выдвигает ультиматум, что либо ты сажаешь Сороса и вот эту всю группу людей, которые практически ответственны за все происходящее в течение десятилетий, которые создавала эти сети, продвигала даже для детей смены пола вот эти увечащие, калечащие операции для молодых людей, детишек, которые еще плохо соображают в жизни, им как бы давался зеленый свет менять пол. Это чудо. Мы не представляем себе, что происходит в Америке. И, соответственно, либо да, антифа вообще чувствует себя безнаказанно, может убивать, насиловать, нападать, подвергать агрессии своих противников. Сейчас вот если Трамп действительно применит, как он уже объявил, к Соросу и его подельникам специальный протокол, называется РИКО, который был введен для борьбы с мафией и рэкетирами пару десятилетий назад, когда уже законные методы не действовали, потому что так вот некоторые криминальные сети настолько проникли в правящие структуры, в правительство, в корпорации, что с ними было не сладить обычными юридическими мерами. Нужно было получать для допроса каждого из них там специальные разрешения. И вот был введен план РИКО, когда хватаешь, приводишь, сажаешь, допрашиваешь, а потом же получаешь ордер. И вот сейчас Трамп заявил, что такая операция, это чрезвычайная операция, будет проведена против самого оголтелого идеолога и практика вот этого либерального террора Джорджа Сороса и его подельников. Собственно говоря, против них сейчас должна начаться операция РИКО. USAID Маск уже разгромила, это была организация, которая официально финансировала подобного рода сети. Сорос сохранил какие-то связи, какие-то фонды огромные, ворованные деньги, которые он пускает в том же направлении. Вот сейчас должна состояться операция РИКО, запрет антифа. И может быть, как в случае, кстати, с Россией 19 века, когда вот Александр II распустил терроризм, наш вот уже русский терроризм, эсеровский, народнический терроризм, а потом все-таки Александр III пришел и его, все привел в стране в порядок. То есть, на самом деле, от жесткости поведения Трампа сейчас зависит, будет или нет гражданская война. Если Трамп не сможет сейчас нанести реальный сокрушительный удар по штабам этого либерального террора, то я думаю, что гражданская война неизбежна, потому что настроение у либералов и противников Трампа, и вот Антифа такое – продолжать убивать. Этот раз получилось прекрасно, в следующий раз еще кого-то убьют. Ну и, соответственно, дальше уже мага, которая радикализируется, естественно, в силу этого, поскольку речь идет о том, что даже мягкость... Кстати, Кёрк был одним из самых умеренных представителей мага. Там есть гораздо более крайние фигуры, гораздо более жесткие, гораздо более радикальные, гораздо более нетерпимые, которые ведут полемику совершенно в другом тоне и настаивают на таких, ну, крайних, может быть, там, решениях, действительно, которые... В общем-то, неприемлемо, я думаю, для большинства американцев.
Он стал очень популярен.
Но Кёрк был очень популярным именно за счет того, что он не был таким радикалом. Угу. Он был очень умеренным, последовательным, выдержанным человеком. Он был совсем молодым, но вел себя мудро, мудрее подчас своих старших товарищей. Поэтому я думаю, что вот радикализация маги в любом случае будет происходить. И оно происходит. И если вот сейчас Трамп не докажет, что прерогатива на насилие находится в руках государства, и государство само берет на себя ответственность за безопасность своих граждан, за свободу мнения, изложения, за порядок и закон, вот если сейчас экзамен на сохранение закона и порядка Трамп не сдаст, я думаю, что рано или поздно гражданская война в самой полной и в самой чудовищной форме в США неизбежна.
И самое главное, хотелось бы еще отметить, что прямо сейчас на фоне вот того, что вы говорили, когда действительно радуются многие либералы убийству Чарли Кирка, многих начали увольнять, они это также постят в социальных сетях, и в итоге нагнетается еще больше негатива. Но кроме того, не только в Соединенных Штатах это вызвало большой резонанс, но и по всему миру, но, конечно же, во всем мире есть и другие проблемы, но это стало еще таким дополнительным толчком, который мы, кстати, тоже обсудим, но уже в следующей получасовке. Сейчас мы прерываемся на новости, уходим на пару минут и вернемся уже совсем скоро. Не отключайтесь.
Эскалация. Александра Дугина. За 90 секунд. В современной России многодетной считается семья с тремя и более детьми. Государство декларирует поддержку многодетности и помощь в воспитании. А сколько детей росло в среднестатистической семье в дореволюционную эпоху? По нынешним временам цифры зашкаливающие, потрясающие воображение. Нормой считалось иметь от 8 до 15 детей. Если их было 3 или 5, на родителей смотрели косо. Особенно в крестьянской среде, которая в стране была доминирующей. Конечно, довольно высокой была детская смертность, а образование получали лишь отпрыски из богатых или среднеобеспеченных семей. Впрочем, Россия здесь была не уникальной. Также дело обстояло и во многих европейских странах. Главное, что семья действительно была основой российского общества, а дети для родителей – лучшей инвестицией, иными словами, незаменимыми помощниками в хозяйстве, которые со временем брали его в свои руки. По темпам роста населения Россия в 1860-1910 годах опережала все европейские государства. В 1880 году в стране проживало 82 миллиона человек, а уже к 1914 году – 182 миллиона. Дмитрий Менделеев, опираясь на статистические данные, подсчитал, что к 2000 году в России должны были жить почти 600 миллионов. Но в своих расчетах он не учел революции и войны.
Мужик, у тебя изолента есть?
Нет.
На тебе, мужик, изоленту.
Изолента живьем начинает вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
Предмет первой необходимости. Инструмент особого назначения. То, без чего невозможно себе представить утро нормального человека. Шоу Петра Лидова и Трофима Татаренкова «Изолента. Живьем». Горячие темы, мгновенные реакции, яркие гости. Информационный блокбастер в прямом эфире. «Изолента. Живьем». По будням на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать. Допрос Вассермана услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Михаил Алимов. Здравствуйте. Общая явка в ходе единого дня голосования 2025 составила около 47%, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что это на 8% выше, чем в аналогичную по масштабу и формату кампании, которая была в единый день голосования в 2022 году.
Явка для кампаний такого уровня довольно высокая. Значит, не зря потрудились. Информуик, конкуренция кандидатов вполне приличная и многие другие факторы, которые сработали на повышение интереса и мобилизацию нашего избирателя. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло.
Глава ЦИК добавила, что на прошедших выборах губернаторов в 20 регионах победу одержали все действующие главы. Недействительными в ходе выборов были признаны 908 бюллетеней на 20 участках в 9 субъектах страны. Как заверила Памфилова, это незначительно. Напомню, голосование проходило в 81 субъекте из 89. Россияне выбрали 21 губернатора, депутатов, 11 зэк собраний, а также около 47 тысяч глав и депутатов муниципального уровня. Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ за сутки составили до 1435 военнослужащих, добавили в военном ведомстве. США и Китай достигли очень хорошего прогресса по техническим деталям соглашения в рамках торговых переговоров, заявил министр финансов штатов Скотт Бессент. Китай и Штаты фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. Немецкий оборонный концерн «Rheinmetall» согласовал приобретение к началу следующего года одной из крупнейших немецких судостроительных компаний NVL в рамках выхода на рынок военного судостроения, сообщила пресс-служба концерна. Уточняется, что стороны договорились не разглашать стоимость сделки. Это важное стратегическое приобретение позволяет немецкому концерну включить в сферу деятельности строительство военно-морских судов и укрепить позиции на оборонном рынке Германии и Европы, отметили в пресс-службе. Ранее «Rheinmetall» занимался лишь поставками отдельных компаний. Компонентов для судов ВМФ, напоминает производитель. Квотная кампания для поступления туркменских граждан в российские учреждения среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования стартовала 15 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба посольства России в Ашхабаде. Правительство вновь выделило Туркменистану 500 мест для получения высшего образования. Еще больше интересных новостей в телеграм-канале «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Программа «Эскалация» Александра Дугина. Сам Александр с нами на связи. И как раз в предыдущей получасовке мы обсуждали убийство Чарли Кирка. Действительно, такую серьезную ситуацию в Соединенных Штатах. Проверку для Дональда Трампа, как мы выразились. И как раз сейчас будем переходить к тому, что происходит в других странах, в особенности в Европе, где прямо сейчас очень тяжело уже встретить европейца. Будем честны, в той же Германии, но и как раз в Великобритании, где прошли массовые протесты. И по разным оценкам, сами протестанты говорят о том, что собралось около 3 миллионов человек. Официальные данные говорят о том, что 100-150 тысяч, но усредненная цифра в районе полутора миллионов полутора миллионов людей собралось на территории Лондона. И в итоге вот этот протест стал одним из самых крупных в истории Великобритании, и прямо сейчас мы действительно видим, насколько же люди обеспокоены будущим своей страны. Во многом они выступали как раз против миграционной политики, также выступали против политики премьера Кира Стармера, они критикуют само правительство и в том числе ограничение свободы слова, как отмечают некоторые из участников. Сами участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием «Соединим королевство» собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда уже направились к правительственному кварталу Уайт-Холл. Александр Гелевич, вот к чему приведут эти протесты? Все-таки будет какой-то результат или Британия уже себя потеряла?
Знаете, это тоже очень интересное явление. Во-первых, это связанные вещи на огромные демонстрации, невероятные демонстрации по количеству. В Лондоне звучали, люди шли с портретами Чарли Кёрка, и в каком-то смысле такого количества собрать, наверное, без этой трагедии было бы просто нереально. При этом, на самом деле, не официальные данные 100 тысяч, а это СМИ, так говорят. Они показывают толпу, затопившую Лондон, от начала просто все его улицы, все его центры, говорят, это 100 тысяч. Но 100 тысяч – это маленький фрагментик того, что мы видим на фотографиях. Сами официальные данные. Вначале полиция говорила о 3 миллионах, потом перестала вот под давлением политическим. И вот она свобода слова. То есть если эта свобода слова не направлена в сторону глобалистских элит, значит, тебя этой свободы слова надо лишить. И факты здесь не имеют никакого значения. Фактами являются фотографии, где затопленные протестующими с британскими флагами, с флагами Святого Георгия, которые запрещали и срывали последние несколько недель в Англии, поскольку поднялась просто огромная волна недовольства, то, о чем мы говорили, той миграционной политикой, тому как бы совершенно безнаказанному зверству одичалых мигрантских банд, которые подвергает насилию местное население. Местное население безропотно, безмолвно, бесправно, забито. И перед этой идеей бесконечного увеличения потока нелегальных мигрантов, если кто-то что-то скажет против этого, сразу же людей лишают права участвовать в социальных сетях, потом увольняется работа, а потом и просто арестовывают. Это уже перешло все нормы, все власти либеральных антинародных элит в Англии, в частности. Стармер – самый непопулярный премьер. Интересно, что в этом огромном митинге принял по видеосвязи участие Илон Маск, который обратился и сказал, что если мы не организуемся и не будем сами себя защищать, то они убьют нас. Смотрите, они убьют нас. Это кто они и кого нас? Это подтверждение того, насколько обострилась поляризация в современном западном мире. Там есть представители глобального либерализма, который у власти не в Америке, но в Европе так точно. И есть народ, который просто недоумевает от того, что власть просто перешла на сторону его врагов, что власть есть желание уничтожить этот народ. Теперь давайте посмотрим. И, кстати, там просто картинки показывают, что все-таки людей там, то, что там было больше 2 миллионов, сомнений нет, ну, 3 или 5, ну, не 100 тысяч никак, и не 10 человек, хотя с них и станется, они могли бы сказать, что это была маленькая группка там неофашистов, и снова там, которых надо убивать. Попытка левых выступить, а левые до этого были доминирующей силой на улицах в Англии, в Лондоне, оказалось жалкой, вышло как раз вот тут, там буквально около сотни людей, которые, и те, кстати, вот это большинство британских граждан, они не вступили с ними в противостояние, хотя те и провоцировали. Очень была умеренная и хорошо выстроенная ситуация. Но здесь есть очень интересный момент, что такого количества людей, которые на фотографиях из Лондона мы видим, такого количества крайне правых, как их называет пресса, мировая, и, кстати, иногда и мы, ошибаясь, тоже как бы слушаем, что CNN, повторяем, что говорят BBC, такого количества крайне правых, наверное, в мире нет. Не то, что в Англии и не то, что в Европе. Просто людей с радикальными, крайне правыми взглядами, они такие есть. Я не хочу ничего сказать, но их, ну, может быть, там... Все в целом, там около там, нескольких тысяч вообще, а тут миллионы. И очевидно, что считать, что это собрались крайне правые и решили устроить такой митинг против мигрантов, это абсолютно не вяжется ни с какой реальностью. Это полностью абсурдное
люди хотят представление. Жить.
Это просто люди. Причем англичан, даже трех англичан в одном месте согнать невозможно. Это не французы, которые, в общем-то, у них темперамент такой более активный, гальский. Французы выскакивают на улицу, кричат, громят, протестуют, а потом расходятся. Англичане, их на это никак не соберешь. Просто у них другой темперамент, сангвиники, флегматики. Так они спокойно смотрят со стороны, немножко отстраненные. Чтобы сам позвать их на демонстрацию протеста, ну, этого вообще никогда не было. Ну, в каких-то исторических, там, при Кромвеле, парламент, гражданская война, они тоже и могут это исполнить. Но вот в последние десятилетия массовых шествий в Британии не было. Это против всех психологических установок. И вот несколько миллионов простых английских граждан, самых простых, без всякой идеологической окраски, они пошли на призыв Томми Робинсона. Теперь по поводу Томми Робинсона все-таки. Если Кирк был очень умеренным, очень спокойным, очень нейтральным, очень мягким человеком по-настоящему, отсюда и ужас его убийства, то Томми Робинсон, лично Томми Робинсон, он крайне правый. Вот он правда крайне правый. То есть у него он националист, у него очень жесткие тезисы были, он крайне правый, но он был там один из крайних правых. То есть, если на призыв крайне правого Томми Робинсону, который демонизировали вся пресса, откликнулось 3 миллиона британцев, это не значит, что они стали крайне правыми. Это значит, что если вообще сама власть не признает свой народ нормальный, умеренный, взвешенный народ, если с этим народом не считается, а его представители, которые говорят от его имени, убивают и лишают возможности просто свободы слова, то тогда придут крайне правые. Так, тогда придет Томми Робинсон. И здесь никакого другого выхода нет. Я поинтересовался фигурой этого политического деятеля, ну, никакой симпатии, в отличие от Кирка, он, честно говоря, у меня не вызывает. Но на самом деле кто-то же должен поднять флаг. И, к огромному сожалению, в данном случае в Британии, в отличие от Америки, это, в общем, был представитель довольно крайних взглядов. Вот, в принципе, я думаю, что если сказать, что он крайне правый, сам Томми Робинсон, ну, это не будет преувеличением. Но все остальные, вот эти 3 миллиона, просто его движение, Томми Робинсон, ну, там несколько десятков человек. Вот эти несколько десятков человек, которые разделяют его взглядов. А эти 3 миллиона откуда? Это какие взгляды? Они про Томми Робинсона, я думаю, вообще ничего не слышали. Просто появился человек, который встал на их защиту и призвал их прийти и выступить в поддержку свободы слова за единство Англии и против Кира Стармера, против глобалистской элиты, против иммиграционной политики, против того беспредела правового, который осуществляется против английских, британских граждан.
И это... удастся, Александр Гельвич, освободиться Британии?
Ну, кто его знает, на самом деле. Посмотрим. Но это тоже гражданская война.
Да.
Просто то, что мы видим, это теперь гражданская война в Британии, которая сидела, британцы сидели тихо, все это терпели. И когда уже дети, там девочка 14-летняя, вынуждена ходить с ножом и с топором по улицам своего городка в опасении того, что ее и младшую сестру изнасилуют нелегальные мигранты, которые просто затопили Британию. Это тоже вызвало колоссальный шок в социальных сетях, но только сети с Илоном Маском это показали. Естественно, что у британцев тоже лопается терпение. Я думаю, теперь Кир Стармер, который хочет сбросить эту... в напряжение через войну с Россией. Ведь что делают эти подлые либеральные глобалистские элиты? Они, предавая свой собственный народ, хотят сбросить это, перевести стрелки на кого-то другого. Я думаю, что вот эта манифестация будет иметь как минимум такие последствия, что этого не удастся. Потому что за Кира Стармера никто воевать не будет. Это то же самое. Мы, это тоже как Чарли Кирк, как сторонники традиционных ценностей. Поэтому все больше и больше патриотов в Европе, популистов в Европе, которые сейчас на волне, вот эти миллионы шествий, это носители традиционных ценностей, как и мы носители традиционных ценностей. И мы боремся с теми, кто выступает против этих ценностей, и они борются против тех же сил. Но у нас уже сторонники традиционных ценностей победили, хотя в 90-е годы мы были частью этого глобалистского пространства соросовского. Но у нас, благодаря нашему президенту, победили традиционные ценности. Россия вернулась к норме, к здоровой семье, к суверенитету. Это мы все знаем. А они не знают. Так вот, кто хочет развязать против нас войну со стороны Запада, это те же враги своих собственных граждан. Им Россия и МАГА – это то же самое для них. Это для них абсолютные враги. И вот когда западное общество начнут понимать это, я думаю, внутренний предохранитель против начала полноценной войны НАТО, европейских стран против нас будет включен. Вот что мы видим и в Америке, и в Британии, и, кстати, во Франции с подъемом антимакроновского движения. В Германии послабее, хотя там немцы еще боятся выйти. Там тоже было несколько манифестаций, но гораздо более скромных. Но, тем не менее, они голосуют. Когда их никто не видит, они закрываются в кабинке, задергивают плотно шторы, посматривают, нет ли там какого-нибудь трансгендера, подглядывающий за ними в щелку, и потом бросают свой голос за альтернативу для Германии. То есть, на самом деле, и в Германии растет отвержение этих глобалистских элит. В Италии сама Мелони, сама правая, она, конечно, очень непоследовательная, ветреная девушка, то она за глобалистов, то она против них, то есть, но тем не менее... И в Италии, еще одной крупной европейской стране, по большому счету, протесты против либерального глобализма очень серьезны. Так что мы получаем? Что на Западе поднимается волна, представители которой в целом идеологически, мировоззренчески и в значительной степени геополитически, хотя тут не все так линейно и однозначно, дружественно нам.
Вот Европа какое... меняется. Европа меняется. Но вот знаете, что остается? Остается нарратив пока что ее верхушки, который продолжает, как вы сказали, настраивать против России. И как раз прямо сейчас у них появился отличный повод для того, чтобы вновь усилить эту эскалацию. Вот как раз ситуация с беспилотниками, которые якобы российские, как Польша говорит, попали на ее территорию. Кроме того, еще один беспилотник залетел на территорию Румынии. И вот я тут, конечно, сомневаюсь по поводу того, что это действительно были российские беспилотники. Возможно, как мне кажется, Украина специально взяла наши беспилотники, ну и по крайней мере, сделала похожие, и отправила их на территорию Польши и Румынии для того, чтобы втянуть в противостояние с Россией. И прямо сейчас мы видим, как уже и в Польшу вводятся натовские войска. Активно пропагандируется антироссийская риторика, причем более активно, чем обычно. И то же самое происходит в Румынии, где действительно людей начинают подымать, пытаться достать вот что-то из их души и заставить идти против России. Вот тут такой вопрос. Не вступит ли Польша или любое другое европейское государство в российско-украинскую войну уже напрямую?
Ну, что касается российских беспилотников, это, в общем, такая вещь. Чем они отличаются от украинских, я не могу себе представить. Они собраны, в общем-то, из всех тех же китайских деталей, что у них, что у нас, и частично западные. У нас сейчас налаживается собственное, но это только первые шаги мы делаем. Поэтому российский беспилотник – это вещь очень сложно. Я хотел обратить внимание на то, как реагирует наше руководство, и политическое, и военное, на историю про эти беспилотники. Вот если бы это было где-то раньше, на каком-то предыдущем этапе, я думаю, что были бы просто именно яростные протесты. Мы бы просто протестовали бы очень громко в ООН, Совет Безопасности, приводили бы доказательства, что это не мы. А вдруг мы сейчас молчим. Мы изменили тактику. Почему мы молчим? Потому что
не
на самом
поводов.
Деле... Нет, на самом деле мы... Нет, наоборот. Смотрите, мы говорим так. Вот мы имеем дело с бесноватыми, преступными террористическими элементами во главе коллективного Запада, во главе вот этого, этих глобалистов. Доказывать им что-то бесполезно, противопоставлять им аргументы, доказательства, факты абсолютно бесполезно. Они иммунны по отношению к этому, они имеют дело со своей действительностью, ну и пусть имеют. Смотрите, если мы будем их убеждать и заведомо знаем, что мы их ни в чем не убедим, зачем убеждать? Я думаю, мы взяли паузу молчания. Вот если вы... Увидите, что это наши беспилотники, что доказать просто невозможно. И потом, зачем мы туда какие-то маленькие жалкие беспилотники? Мы бы послали туда ракету, например, которая бы долетела и взорвала там Жешов, этот аэродром военный, откуда идет военная техника против нас, которая убивает наших людей. Мы бы как-то, если бы мы хотели, собственно, задеть Румынию или Польшу, мы бы их задели. Не так, как... нам пытаются нарисовать эту картину. А там вот несколько жалких беспилотников неизвестного происхождения, которые могут стать кауза Белли для Польши, для НАТО. Но дело в том, что если есть решимость воевать с Россией, то кауза Белли найдется. Если нет таких беспилотников, их можно туда положить. Если у вас мы не осуществляем какого-то деяния, которое можно было бы расценить как агрессию, можно провести, что называется, операция под ложным флагом. False flag operation. И это традиционная вещь. И здесь тоже наши доказательства и аргументы будут бесполезны. Поэтому мы молчим. То есть это очень сильный ход. Если они решат с нами воевать, мы будем с ними воевать. И если они не решатся с нами воевать, мы не будем с ними воевать. Вот. И вот это, мне кажется, очень достойная и сильная позиция. Это позиция со стороны силы. В данном случае мне такое складывается впечатление, что мы наконец-то уверились в себе. Мы сами себе доверяем. Мы почувствовали, что мы можем побеждать. Мы видим, насколько хлипким является правление глобалистов на Западе. Мы тоже следим за тем расколом между элитами и народом, которое происходит и в Европе, и в Америке. Мы видим этот фактор. Этот фактор играет на нас. И я заметил, что среди американского вот этого патриотического большинства и британского, и европейского практически нет русофобских настроений. Это все идеология и политика именно либеральных элит. В народе и в том числе и довольно консервативно ориентированных сторонников там, британской идеи, американской идеи, французской идеи. Там нету или меньшинство, подавляющее меньшинство русофобов. Русофобия не там, не в народах Европы, не в народах Запада. Русофобия коренится в элитах. И если эти, тем не менее, элиты, они достаточно могущественны и стараются удержать власть любой ценой, значит, они пойдут на все. Это уже тоталитарные такие глобалистские режимы, полностью игнорирующие любые демократические нормы. Если они решатся начать с нами войну, мы на это повлиять не можем. Мы можем только эту войну выиграть. Вот это принципиальный подход. Мне кажется, мы с этим смирились, мы с этим осознанием уже сжились и просто готовимся к тому, что без всякого повода. Ведь войну можно начать без всякого повода, а можно этот повод и подобрать, или искусственно симулировать. Соответственно, если это придется делать, если война неизбежна, мы готовы в ней участвовать и в ней победить. Вот на что, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но я читаю именно так сдержанность нашей реакции, на что настроена наша военно-политическое руководство. И поэтому, когда люди спрашивают, где же наша мобилизация, где же наши дополнительные силы, я думаю, все это все отложено на тот случай, если действительно бесноватая, агонизирующая либеральная власть Запада решиться на начало полноценной войны с нами. Здесь много, конечно, зависит от того, будет ли принимать участие в этом Америка или нет. Трамп пока колеблется и подает знаки, что он хотел бы мира, но у него ничего не получается, поэтому, собственно, давайте еще экономическими методами попробуем. Но я не думаю, что он прямо будет, скажем, поддерживать и тем более поощрять войну, прямую войну Европу с нами. Хотя, кто знает, вот в Трампе я не так уверен. А что касается западного общества, я не думаю, что их сейчас в нынешнем положении можно полностью мобилизовать на войну с нами. А наше общество к этому готово.
А мы вот, да, как раз продолжаем готовиться и готовы. И у нас осталось буквально 2 минутки до завершения эфира. Хотелось бы вот задать вопрос, уже касающийся нашей внутренней политики, а именно недавних выборов, которые вот завершились буквально вчера, 14 сентября, единый день голосования, в ходе которого прошли выборы 21 губернатора, депутатов 11 ЗАГС Собрания, также около 47 тысяч глав и депутатов муниципального уровня. Вот о чем говорит то, что мы даже вот в такой ситуации, в период войны, в период противостояния с глобальным Западом, можем так спокойно, без происшествий проводить выборы?
Ну а что нам, чем мы рискуем? У нас народ един, сейчас все поддерживают власть, все поддерживают президента. А оппозиции никакой просто не существует. На самом деле, в целом, сейчас в кое-веки раз мы проводим по-настоящему последовательную патриотическую политику, которая полностью удовлетворяет подавляющее большинство нашего народа. Кому-то что-то может не нравиться, кто-то может отдать свой голос. Но на самом деле я даже думаю, что это не выборы, а просто вот какой-то эпизод из такого непрерывного референдума доверия власти со стороны нашего народа. Это доверие власть получила. Соответственно, это голосует и за людей, губернаторов и депутатов, которые вполне приличные и патриотичные, в первую очередь голосуют в поддержку нашего президента. Я думаю, что это просто вотум доверия, такой вот растянутый на несколько эпизодов вотум доверия, и мы показываем, что мы сильны, что мы едины, что мы готовы к любым поворотам нашей истории, сплотились у президента. Это наша победа в том, что мы свое общество наконец-то сделали по-настоящему своим.
Я думаю, как раз на этих прекрасных словах можно и закончить сегодняшнюю программу. С нами был философ Александр Дугин. Переходим к новостям.